Глава 13. Канта стоял посреди зала, вырезанного в массивной жиле обсидиана, глубоко под фундаментом 9 ярусов тайны холма, тысячекратно отражаясь вместе со своими сотоварищами в отполированных до зеркального блеска гранях стен и куполообразного потолка. Плотно закрытые двери, он насчитал их 20, вели в коридоры, расползающиеся по всей школе наверху и даже достигающие расположенного по соседству вышнего оплота. Похоже, все дороги ведут в это зловещее подземелье. Но сейчас взгляд Канта был нацелен лишь на одну единственную резную дверь из черного дерева. Он невольно поежился при виде эмблемы, выгравированной на притолоке, книги, которую сжимала своими кольцами рогатая гадюка. Этот символ предупреждал о том, какими смертельно ядовитыми могут оказаться знания, скрытые за ней. Когда Канта учился здесь, об этом месте ходило множество всяких историй. О тайных ритуалах, закованных в цепи монстрах, чародействе и колдовстве. Учителя тайны холма старались развеять подобные слухи, настаивая на том, что цитадель исповедников — это не более чем смиренный обитель для тех, кто готов отрешиться от мирских радостей ради научных знаний и духовного просветления. Именно здесь исповедники проводили всякие опасные исследования и мистические эксперименты, искали пути, выходящие за любые границы истинного горизонта и истории. Чтобы обеспечить их секретность, а также ради безопасности окружающих, все эти труды пришлось спрятать как можно дальше от посторонних глаз. Даже алхимики и иеромонахи школы редко отваживались спускаться на эти ее уровни. Теперь Канта оценил эту предосторожность. У него никогда не возникало особого желания выяснять, насколько правдивы хоть какие-то истории о цитадели исповедников. Но теперь отступать некуда. Фрель быстро оглядел помещение под куполом. «Медлить нельзя», — предупредил он. «После недавнего землетрясения большинство взглядов нацелены наружу, но это ненадолго, особенно с учетом того, что Миккейн уже спешит обратно в Вышний Оплот». До сих пор их отряд продвигался к цели, не вызывая никаких подозрений. К счастью, настоящего настоятеля Нафа срочно вызвали в Вышний Оплот из-за недомогания королевы. Там сейчас требовались ученые, сведущие в ядах и противоядиях, что позволило им практически беспрепятственно проникнуть в эти подземелья. Подкатив к школе на закрытой повозке, участники предстоящей операции быстро спустились вниз, держась плотной группой. Немногочисленные ученики и преподаватели, время от времени попадавшиеся им по пути, с почтительными поклонами расступались по сторонам, опустив взгляды. Не только из уважения к полной фигуре настоятеля Нафа, но и по причине некоторой настороженности при виде идущего рядом с ним исповедника. Столь почитаемые ученые, которых многие считали святыми, редко показывались на люди, постоянно торча в своей подземной цитадели или пользуясь переходами и потайными дверьми, известными только им. С этого момента их группе следовало вести себя даже еще более осмотрительно. Тихон еще раз оглядел каждого члена команды, словно оценивая их решимость, после чего, наконец, достал большой ключ, который раздобыла Лира, и шагнул к двери. Быстро отпер ее, открыв освещенный факелами туннель, и провел их внутрь.
«Всем держаться поближе друг к другу», — распорядился Тавин.
Когда Тихон снял с крюка на стене горящий фонарь, Фрель двинулся за ним, после чего Рами, Каста и Лира последовали его примеру. Кант нерешительно замешкался на пороге, пока Шут с Медом буквально не протолкнули его за дверь. Пролетев, спотыкаясь пару шагов, он уставился вглубь коридора. Канте никогда еще не был здесь и всегда надеялся так никогда и не побывать. Поговаривали, будто стены этих подземелий частенько содрогались от криков, вырывающихся из глоток не только людей, но и демонов. Он на всякий случай прислушался, но никаких криков не услышал. Рами тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке, прошептав сквозь свою накладную бороду.
«Не прячутся ли в этом лабиринте какие-нибудь злобные твари, вроде... вининов, которые некогда обитали в кодексе бездны Драшери?»
От этих его слов Каста поежилась. Канта представлял себе изуродованные лица вининов, хранителей того подземного архива. В своих ночных кошмарах он до сих пор слышал их коварный обуздывающий напев, достаточно сильный, чтобы опутать жертву своими невидимыми сетями и подчинить ее своей воле. Фрель тоже услышал этот тревожный вопрос. Но вместо того, чтобы отчитать Рами за попытку раскрыть рот, попытался успокоить их, и, может, и самого себя. Я про такое не слышал. хотя сам не был особо уверен на этот счет. Алхимику довелось лично столкнуться с вининами, и, судя по кислому изгибу его губ, он отнюдь не горел желанием повторять этот опыт. Подняв фонарь повыше, Тихон взмахом руки приказал Фрейлю возглавить шествие.
«Как глубоко ты забирался в эту цитадель в прошлом?»
«Только до библиотеки, не дальше».
«Тогда веди нас туда. Там мы попробуем навести справки, постаравшись не возбудить никаких подозрений».
Тихон двинулся вслед за Фрейлем, который повел их по всерастущему лабиринту пересекающихся проходов, каждый из которых был более извилистым, чем предыдущий, и которые уходили все глубже вниз, то и дело сменяясь соединяющими их узкими крутыми лестницами, ступени которых за многие столетия были истерты сандалиями исповедников. Требовалось соблюдать особую осторожность, когда навстречу попадались исповедники в серых рясах, поспешно отступавшие к стенам, освобождая путь. Многие прижимали к груди пыльные фолианты, по всей видимости, заповедные тома из черной библиотеки анафемы. Большинство из них едва удостаивали их взгляда. Те немногие, кто все-таки обращал внимание на попавшуюся по пути разношерстную группу, кивали фальшивому настоятелю или с любопытством косились на Фрейля в его одеянии исповедника. Обернувшись, Каста проследила за тем, как очередной такой встречный удаляется по туннелю. Неуловимое движение пальцев, и черный нож исчез в ножнах у нее на запястье.
«Пока что наш маскарад выдерживает проверку».
«Но сколько это еще продлится?» Пока они продвигались все дальше и дальше, Канта напрягал слух, пытаясь уловить какие-то признаки поднятой тревоги, однако изредка слышал лишь какие-то приглушенные голоса, бесплотные из-за расстояния, отдававшиеся зловещим эхом. Задымленный воздух становился все более тяжелым. Острая вонь темной алхимии из бесчисленных лабораторий из холярия в цитадели исповедников так и жгла ноздри. Хуже всего было то, что горящих факелов, вставленных в железные держатели на стенах, становилось все меньше и меньше. Темнота и плещущие по сторонам тени заставили сердце Канта забиться чаще. Это напомнило ему, как далеко они сейчас от солнечного сияния, от бесконечного величия отца сверху. Наконец Фрейль остановился перед очередным лестничным пролетом, спиралью уходящим вниз, и указал на ответвляющийся от него боковой проход.
«Библиотека вон там!»
Канта вгляделся в глубину темного коридора. Призрачные голоса в той стороне звучали отчетливей. Судя по всему, в архиве собралось целое множество исповедников, занятых своими темными исследованиями. Каста подступила к лестнице.
«Воздух, поднимающийся снизу, пахнет серой!»
Подойдя ближе, Канта получил подтверждение ее словам, отметив характерную вонь серного камня.
«Что думаешь?» — спросил Тихон у Фрейля. «Продолжим спускаться сами или привлечем в помощь добровольного гида из библиотеки?»
Фрейль изучил винтовую лестницу.
«За годы, проведенные в Тайной холме, я не расслышал, что от ифлиленов частенько разит горелый серый, и это зловоние пропитывает их одежды. А владыка Дрейк, их темный бог, как говорят, путешествует по миру по рекам из горящей серы».
Лира тоже внесла свой вклад.
«Имейте в виду, если нам придется расспрашивать этих братьев в серых балахонах, то лучше всего это сделать только когда мы и сами заберемся так глубоко, как только сможем».
«И подальше от любопытных глаз», — добавил Шут.
Рами поддержал его.
«Когда речь идет о незаконном вторжении в чужие пределы, к мудрости воров явно стоит прислушаться».
И хотя вид у всех был обеспокоенный, последовали согласные кивки.
«Тогда решено!»
— шагнув на первую ступеньку, Тихон направился вниз.
«Дальше пока что тоже идем сами».